«Между тем, капитан Немо», — отвечал я, не обращая внимания на иронию фразы, «Наутилус сидит на мели в открытом море. В Тихом океане приливы слабы, и если вам не удастся выгрузить весь балласт, в чем я сильно сомневаюсь, то я не понимаю, каким образом вы сдвинете с мели судно».
«Вы правы, господин профессор», — ответил капитан Немо. «В Тихом океане не бывает сильных приливов. Но в Торресовом проливе вода поднимается на 1.5 метра. Сегодня у нас 4 января, и через 5 дней наступит полнолуние. Право, я был бы очень изумлен, если бы этот услужливый спутник отказался поднять массу воды и тем лишил бы меня своей услуги, которую, кроме него, я ни от кого не приму».
Капитан Немо в сопровождении своего помощника спустился во внутреннее помещение Наутилуса. Судно продолжало стоять неподвижно, словно коралловые полипы успели его укрепить своим неразрушимым цементом.
«Что хорошего, господин профессор?»
— обратился ко мне Ланд после ухода капитана Немо. «Мы будем ожидать 9-го числа прилива и будем рассчитывать на любезность Луны, которая потрудится сдвинуть судно с места».
«Это очень просто».
«Совсем просто».
«А этот капитан не желает завести свои якоря и пустить во всю свои машины, чтобы попробовать своими силами сдвинуть судно?»
«К чему, когда совершенно достаточно одного прилива?» — заметил Консель. Канадец взглянул на Конселя и пожал плечами. В нем заговорил моряк.
«Милостивый государь», — начал он, — «вы можете мне верить, и я заявляю, что этот кусок железа более уже никогда не будет плавать ни под водою, ни на воде. Он только годен на продажу с веса. Я думаю, что наступило время покинуть общество капитана Немо».
«Друг Нет», — ответил я, — «я далеко не разочаровался в этом прекрасном Наутилусе, и через 4 дня мы узнаем, какую услугу окажет прилив в Тихом океане. Затем ваш совет бежать мог бы иметь значение ввиду берегов Англии или Прованса, но не в проходах Папуасии. И снова вам повторяю, всегда найдется время прибегнуть к этой крайности, если Наутилус не в состоянии будет сойти с мели».
«Нельзя ли, по крайней мере, сойти на берег?» — воскликнул Недленд. «Вот остров. На нем растут деревья. Под деревьями живут земные животные. И я чувствую прекрасный аппетит».
«В данном случае Нед прав», — заметил Консель. «И я присоединяюсь к его мнению. Не может ли господин попросить своего друга, капитана Немо, чтобы он высадил нас на землю, хотя бы для того, чтобы не потерять привычки ходить по твердым частям нашей планеты?»
«Я буду просить капитана», — ответил я, «но полагаю, что получу отказ».
«Если бы господин рискнул», — заявил Консель, «тогда бы мы, во всяком случае, узнали, насколько любезен капитан».
К великому моему изумлению, капитан Немо согласился на мою просьбу. Более того, его любезность и предупредительность простирались до того, что он не потребовал обещания возвратиться на судно. Впрочем, путешествие через Новую Гвинею было сопряжено с большими опасностями, и я не посоветовал бы идти на такой риск Недленду, так как лучше было оставаться пленником Наутилуса, чем попасть в руки туземцев Папуасии. На следующее утро в наше распоряжение была предоставлена лодка. Я не старался узнать, будет ли нас сопровождать капитан Немо, полагая, что мы будем предоставлены самим себе, и управлять лодкою будет Недланд. К тому же расстояние до берега не превышало 2 миль, и сильному канадцу потребовалось не более дня, чтобы провести свободно легкую лодку между рифами, столь опасными для больших судов. На следующий день, 5 января, лодку вытащили из помещения и спустили с платформы на воду. Вся эта операция была легко исполнена 2 матросами. Весла были вставлены в уключины, и нам оставалось только сесть. В 8 часов, вооружившись электрическими ружьями и топорами, мы отчалили от Наутилуса. Море было достаточно спокойно, дул легкий береговой ветер. Консель и я сели за весла и гребли усердно, а Недланд управлял лодкой, которой приходилось проходить узкие проходы, образовавшиеся между бурунами. Лодка искусно управлялась и быстро неслась. Недланд не мог сдержать своей радости. Это был узник, вырвавшийся из своей тюрьмы на свободу. Он совершенно забыл, что нам придется возвратиться.
«Мясо! Мясо!» — повторял он. «Мы будем есть мясо! И какое мясо! Настоящую дичь! К сожалению, без хлеба! Я никогда не говорил, что рыба плохая вещь, но ею не следует злоупотреблять. И кусок свежей и жирной дичи, поджаренной на горячих угольях, внесет приятное разнообразие в нашу обыденную пищу».
«Обжора», — ответил консель. «У меня от его слов слюнки текут».
«Однако надо узнать, — сказал я, — водится ли дичь в этих лесах? А затем эта дичь может оказаться такой сильной, что сама станет охотиться за охотником».
«Хорошо, господин Ронакс», — ответил канадец, зубы которого, казалось, были так же остро наточены, как лезвие топора. «Но я готов съесть тигра! Филей тигра! Если на этом острове не водится другой четвероногой дичи!»
«Друг Нед нетерпелив», — заметил консель.
«Как бы там ни было, — возразил Недланд, — но всякое животное с 4 ногами без перьев или 2-ногое, крытое перьями, будет мною приветствовано выстрелами!»
«Вот, — ответил я, — вы снова, Ланд, начинаете выказывать неблагоразумие!»
«Не бойтесь, господин Ронакс! — ответил канадец. — Плывите смело! Я у вас попрошу не более 20 минут, чтобы предложить вам кушанье моего приготовления!»
Было 8,5 часов. Когда лодка Наутилуса тихо остановилась на плоском песчаном берегу, счастливо пройдя коралловое кольцо, которое окружало остров Гвебарар.